Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, 4 октября по новому стилю Святая Церковь совершает отдание праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Мы предлагаем вашему вниманию проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, записанную в неделю крестопоклонную в нынешнем году в храме Троицы в Голенищево.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Силою креста Твоего, Христе, утверди мое помышление. Воеже пети и славите спасительное Твое вознесение. Это песнопение является ирмосом третьей песни Вознесенского канона. Но какая же сила в этих словах? Силою креста Твоего, Христе, утверди мое помышление. Воеже пети и славите спасительное Твое вознесение. К сожалению, часто можно наблюдать, как наши православные прихожане, люди, крестятся механически. Крестятся, не осознавая, что они делают. А как это так, можно креститься не механически? Когда видишь издалека, как крестится человек, то сразу понимаешь, что он это делает сознательно, серьезно, молитвенно. Можно вспомнить Киево-Печерский патерик, когда какая-то женщина подошла к какому-то якобы монаху. А это был не монах, а это был бес. Она ему говорит: «Благословите, батюшка». И он стал вот так рукой крутить, и больше ничего. Это не было благословение. Не может бес увидеть крест и изобразить крест. И эта женщина увидала, испугалась и отошла от этого существа, которое не было батюшкой. Значит, вот такое кручение, верчение – это не православное, не церковное, не молитвенное. В Псково-Печерском монастыре лет 50 назад, если не 60, приезжают паломники, стоят около входа в монастырь, привратник вдруг начинает как-то странно и внезапно громко говорить: «Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Все вздрагивают. Это он так приучает, чтобы они имели страх Божий перед входом в монастырь. И потом он много раз говорил одни и те же слова: «Не ломайте крест! Вы неправильно креститесь! Покажите, как надо креститься!» Он с каждого почти спрашивал: «Ну-ка, перекрестись!» Что такое ломать крест? Оказывается, как этот привратник учил в Псково-Печерском монастыре: надо сначала перекреститься, то есть осенить себя крестным знамением, а лишь потом поклониться. Эта традиция очень-очень старая. А когда начинаешь креститься и сразу кланяешься, вот тут-то монах и говорил: ломаешь крест, не надо. Я хотел в самом начале сказать несколько слов о том, что великие святые, подвижники, богословы созерцают о кресте такое, и трудно передать словами, что они ощущают, созерцают, видят. Весь мир они ощущают как некое продолжение креста, как смысл Вселенной, как способ существования всего мира. Мы даже и близко не касаемся таким темам. Мы со страхом и трепетом думаем: пускай эти богословы говорят и рассказывают. Это для нашего ума трудно. Мы говорим, буду говорить и дальше, о самых простых вещах. Как это сознательно креститься? Когда ты крестные знамения налагаешь, то внутри тебя и в твоей голове, и в твоей душе крест Господень здесь изображается. И это очень серьезно, это очень важно. К сожалению, крестное знамение мало употребляется сейчас в нашей жизни. Как старые русские люди учили своих детей, что никогда нельзя взять, и вот кто-то налил или воды, или какой-то другой жидкости, которую ребенок хочет выпить, нельзя схватить со стола и выпить безоглядно. Всегда говорила мама человеку: «А ну-ка перекрестись, что ж ты пьешь?» Разве можно пить без крестного знамения? Как в одном очень интересном, хорошем фильме было показано, как грузин один нырял глубоко в море и нашел какую-то амфору древнюю, с древним вином. И наши режиссеры и операторы показывают, что он вытащил эту амфору, открыл ее и стал пить. Вот этого быть не может. Ибо Грузия – христианская страна. Как же можно открыть амфору, в которой несколько сотен лет пролежала на дне морском, и не перекреститься. Ну как же можно не перекреститься? Как и еда, которая лежит на столе, кто знает, какая она? Разве можно забыть перекреститься перед этой едой? Это очень и очень важно. Это надо иметь в виду и никогда не забывать. Когда человек, конечно, и младенец, не младенец сознательный, уже отрок почти, ложится спать, мама его учили: возьми и перекрести свою подушку. Да, ты помолился, ты уже все слова сказал, а подушку надо перекрестить, чтобы не было никаких всяких всевозможных искушений даже в голове отрока. И это существенно и очень важно. А взрослые люди, когда молились, они осеняли вокруг себя, прямо по кругу вокруг себя, вот так вот крестили в чтении молитвы: «Да воскреснет Бог и расточатся в рази Его». И вокруг себя вот так всю окружность осеняли. Как это важно! Как это необходимо! Крестная сила могучая, мощная, защищающая. Вот как сейчас очень даже уместно не только маски носить, но и уметь осенять себя крестным знамением. Да, традиция старинная, я уж не могу сказать древняя, а может быть и древняя. Когда ты проезжаешь мимо храма или проходишь, взять и обязательно перекреститься. Но вспоминается страшный факт, что в XIX веке, в 1820 году, русские дворяне стеснялись перекреститься перед храмом. Когда? В 1820 году. Имейте это в виду, и крест Христов не забывайте. И еще из традиции Псково-Печерского монастыря отец Иоанн Кресьянкин. Как заметили православные люди, войдешь к нему келью, он обрадуется, благословит, подходит к иконам и начинает читать молитву: «Царю небесный, утешителю души истинной». И вот так руку держит сначала у головы и не крестится, а и дальше говорит всю молитву и медленно-медленно еще вот здесь вот крестное знамение. Потом на правое плечо и к концу молитвы заканчивает крестное знамение. Это очень интересно и очень важно. Когда много людей расспрашивали, когда уже отец Иоанн Кресьянкин скончался, как он учил молитве Иисусовой, как? И один говорил, другой, делились, рассказывали воспоминаниями. Потому что никто не дерзал спросить, когда он был еще живой, как надо молиться Иисусовой молитвой. И из разных источников мы узнали, что отец Иоанн говорил, что молиться надо не спеша, не количеством молитв, а с благоговением и с крестным знамением. Как? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй имя грешного и поклон. И здесь крестное знамение. Еще для тех, кто внимательно думает, как надо креститься, обычно вот так здесь они вертикально люди кладут хорошо, здесь на правое плечо близко, а здесь далеко. И они не дотягиваются до этого плеча. Вот ниже, коротко. И вот опытные люди, внимательные, они стараются дотянуться до левого своего плеча. И заканчиваю о кресте и о простом крестном знамении. Спросили у патриарха грузинского, святейшего и блаженнейшего, Ваше блаженство, вот вы столько лет были патриархом. Что изменилось в Грузии за время вашего правления? Что можно сказать? Как? Что поменялось? И он сказал очень интересные слова. Он сказал: «Я всю жизнь говорю всем православным людям, не ленитесь своих детей благословлять, когда они куда-то уходят. Вот уходят из дома. Возьми своим вот таким сложением обычным, перекрести и отпускай тогда своего ребенка». А это очень важная вещь. Это далеко не просто так. Если он сумел на это обратить внимание и так воспитать, то это очень важно. И стоит, чтобы и мы чаще употребляли крестное знамение. И чтобы мы благословляли своих детей и внуков, когда они уходят из дома, и с радостью встречать, когда они возвращаются. Это очень и очень важно. Вера в Господа Иисуса Христа. Вера в то, что мы, когда крестимся, благодать креста и благодать Господня есть у людей и на людей воздействует, это очень и очень важно. И закончу, с чего начал. Силою креста Твоего, Христе, утверди мое помышление. Силою креста Твоего, Христе, утверди мое помышление. Знаете, сколько больных людей? Знаете, сколько теряют ум? Впадают в полное непонимание, как они живут. И, в общем, не все старые. Так как же не употреблять крестное знамение, чтобы силою креста Твоего, Христе, утверди мое помышление? Какие мощные слова, древние слова. Помышление утверди. Оно может быть быстро ускользать, разрушаться, деградировать, рассыпаться. И таких людей много, поэтому употребляйте крест сознательно, внимательно, чтобы удерживать благодать Божию, которая бывает на людях. И последнее хочу вспомнить. Отец Серафим Романцов, его спросила одна старая женщина: «Батюшка, а как мне благословлять моего сына? Он протоиерей старый». А говорит, какой, кто бы он ни был, троеперстие сложенное, материнское или отцовское, любому человеку, будь то он священник, будь то он архиерей, возможно и необходимо. Осеняй своих детей крестным знамением, пока жив и пока можешь давать свое материнское и отцовское благословение. Вот что хотел сказать сегодня о кресте Господнем, о сохранении ума и о сознательном употреблении этого важного действия крестного знамения. Силою креста Твоего, Христе, укрепи мое помышление, о еже пети и славите Твое спасительное вознесение и все спасение всего человечества. Аминь.
Вы слушали проповедь протоиерея Сергия Правдолюбова, доктора богословия, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево.
Память их в род и род. В эфире радио «Радонеж», Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги слава Богу за все, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Так протекали дни. На лето многие дети разъезжались, расходились по домам. Ванюшу домой не брали. Да он, увлекшись своей деятельностью, и не стремился из монастыря. Он оставался здесь в числе немногих детей. Возобновил посещение портновской мастерской, где научился строчить на машинке. Петровками у Ванюши разболелась нога. Он ходил прихрамывая, но занятия не оставлял. Между тем ходить становилось все труднее. Осмотрев мальчика, врач назначил операцию. Глубоко под кожей назревал нарыв. Нужно было ждать, когда он окончательно созреет. Лежа на своей постели у открытого окна, Ваня думал о том, что приближается Петров день, и ему надо быть за церковной службой. Накануне праздника утром врач осмотрел ногу. Опухоль была красной, но еще твердой. «Придется денек подождать, вскрывать», — сказал доктор. «Полежи еще». «А сегодня всеночная», — возразил мальчик. «Ну и что же, что всеночная? Мне надо быть». «Тебе лежать надо», — отрезал доктор. «А кто же книгу держать будет за пальчиво?» — возразил Ваня. «Ну, кто-нибудь подержит. А ты лежи. Вставать я тебе не разрешаю». И врач вышел из комнаты. Мальчик остался один. Перед ним стоял нетронутый завтрак. «Как же так? Будет совершаться богослужение, все будут присутствовать, народ переполнит собор. Может быть, односельчане приедут, а его, Ванюшки, не будет. Кому же доверят книгу, еще перепутают все?» Куда девалась важность мальчугана, он весь сморщился и заплакал. Потом, опустив ноги, осторожно поднялся, цепляясь за спинки кровати, и поскакал на одной ноге, опираясь руками о стены к дверям. С трудом перепрыгнул через порог и оказался перед иконой Божией Матери. Мальчик взглянул в лучистые глаза, так тепло смотревшие на него, и упал перед образом. «Матерь Божия, помоги мне!» — просил он, громко рыдая. «Ты все можешь! Исцели меня!» Через некоторое время надзиратель поднял лежащего на полу мальчика. Он отнес его на постель и пошел за врачом. Ваня сидел смирно. Все бинты на ноге оказались мокрыми, и из образовавшегося свища обильно истекал гной. Врач очистил рану, промыл и наложил свежие бинты. «Тот и за мальчик такой», — говорил он не то удивленно, не то укоризненно. «Я пойду ко всеночной?» — радостно спросил Ваня. «Ну, там посмотрим», — уклончиво ответил доктор. А вечером Ваня, как всегда, держал книгу и звонким голосом пел величание с прочими священнослужителями. Нога не беспокоила его. Скоро послушницу, нарекшаяся, скоро услышала чистую и доверчивую молитву мальчика. У Ванюши был хороший слух. На это обратил внимание регент и начал понемногу заниматься с ним. Подошел Великий пост. В храме погасли огни. Величественные образа стоят мрачные, и только строгие и благостные лики озарены светом лампад. Длинные службы почти целиком состоят из чтения псалмов, но зато редкое пение необыкновенной красоты. Погруженный в полумрак храм, строгие сосредоточенные лица монахов создают особенно молитвенное настроение. Ванюша трепетно воспринимает эти дни. За литургией прежде священных даров он с двумя юношами выходит на середину храма и становится перед амвоном. Дивные звуки оглашают собор. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред тобою. Господи, воззвах к тебе, услыши мя». Ваня поет впервые. У него не только чистый, приятный голос, но и очень молитвенное настроение. А по сторонам тихо вытирают слезы старые монахи. за них, за всех людей льется эта чистая молитва к престолу Божию. Сохранил бы его Господь на всю жизнь. Ваня серьезный и сосредоточенный. Он принял участие в очень важном и серьезном деле. Говорят, что пел он хорошо. Вот увидел бы, услышал бы его отец, не сказал бы теперь, текай отсюда. С этих пор мальчуган получил новое послушание клиросное. Теперь ему нужно было разучивать ноты, изучать устав богослужения. В больших интересных делах проходило время. Ваня принимал деятельное участие в жизни хора, раздавал ноты, готовил и открывал на нужных страницах книги с песнопениями, читал «Отче наш». Мало-помалу ему стали давать на буднях более ответственное чтение. Вскоре он уже читал шестопсалмии и кафизмы. Мальчик всем сердцем прикипел к церкви. Все, что было лучшее в монастыре, он вбирал в себя. Прошли годы. Ванюша сросся с обителью и стал полноправным членом монастырского хора. Закончено духовное училище, получены портновские знания в монастырской мастерской, и теперь вся душа его отдана музыке. Он поселился в певческом корпусе, где имел отдельную келью. Здесь и предался юноша музыкальным занятиям. Один паломник из Ильца, большой любитель церковного пения, но сам не имевший отношения к музыке, подарил Ване скрипку и самоучитель. С этим драгоценным подарком юноша не расставался. Все свободное время проводил он со смычком в руках, упиваясь извлекаемыми звуками. Его упражнения можно было слышать и утром, и днем, и вечером. Уши окружающих страдали от них, и многие выражали ему свое неудовольствие. Особенно возмущался сосед, пожилой уже бас, который могучей октавой угрожал музыканту всеми карами за то, что тот рвет ему уши. Однажды, потеряв терпение, босой в нижнем белье, он ворвался в комнату скрипача и, потрясая кулаками, зычным голосом закричал: «Я тебе морду набью, дашь ты мне покой?» Такое исступленное негодование добродушного певца позабавило юношу, но с этих пор он стал ограничивать себя в занятиях. Вскоре к Ване пришла радость. Видя незаурядные способности юноши, его послали в музыкальное училище за счет монастыря. Вернувшись из училища в обитель, Ваня снова встал на клирос и начал усердно помогать регенту. К этому времени у него определился голос, довольно сильный бас. По-прежнему он ежедневно посещал храм, в будни управлял хором монахов и читал канон, а в праздничные дни канонаршил и пел в большом смешанном хоре. Понемногу регент стал доверять ему управление хором, и Ваня исправно заменял своего учителя. И вот произошло неожиданное для всех событие. Перед самым праздником введения во храм Пресвятой Богородицы регент объявил, что уходит. Ему было сделано выгодное предложение, и упускать хорошее место не хотелось. Настоятель растерялся. «Могу отпустить вас только после праздника», — сказал он регенту. Но тот не захотел задерживаться ни на один день. «Где же я могу так быстро найти регента?» — недоумевал отец архимандрит. «А вам и не надо искать его. Он у вас есть. Кто же?» «Ванюша Бочаров». Настоятель только рукой махнул. «Я с вами серьезно говорю, а вы шутите». «Я не шучу», — возразил регент. «Я приготовил себе замену. Он вполне справится с хором. Он давно уже им управляет». Видно было, что настоятель не доверяет этим словам. Но выбора не было, и он обратился к Ване. «Ты уж там попроще что-нибудь возьми», — сказал он. «А то срежетесь, неудобно будет». По обители распространился слух, что регент уехал. А между тем хор пел, как ни в чем не бывало. Пел трудные вещи, специально отобранные новым регентом. Всеночная прошла, как всегда, без заминок, а праздничная литургия была для Вани триумфальным дебютом. Певчие очень старались не ударить в грязь лицом и блестяще исполняли сложные песнопения. Казалось, что так хорошо они еще никогда не пели. Можно было думать, что служба без регента вызовет горькие слезы, а вышло так, что многие плакали от радости и умиления. После службы молодой регент принимал поздравления, ему похлопали, ему пожимали руку, хлопали по плечу, говорили одобрительные слова. Всем было приятно сознавать, что этот способный юноша – воспитанник монастыря. А Ванюша с трудом отвечал на поздравление. Какой-то комок застрял в горле. Он стоял как равный среди равных. Где тот маленький босоногий мальчуган с хворостинкой в руках, пасущий на скотном гусе, старавшийся всем услужить, угодить каждому? Вот он сейчас стоял здесь с камертоном в руке. Стройные ряды певцов замерли в ожидании, и одним взмахом руки заставлял он этот хор греметь и затихать, потрясать молящихся и вызывать слезы умиления на глазах. Благодарная радость переполнила юношеское сердце. Он подошел к мощам святителя Тихона и опустился на колени. Как задушевно пела в этот вечер скрипка в келье молодого регента, какие чарующие звуки извлекал из нее высоко настроенный музыкант. Щедро озаренный исключительным музыкальным слухом и вкусом, Ваня оказался очень хорошим регентом. Несмотря на свою молодость, он не только успешно управлял хором, но и учил петь. Его простосердечная вера и молитвенная настроенность безошибочно помогали ему угадывать душу музыкального произведения, и он умело передавал это понятие певцам, почему хор под его руководством и исполнял церковные песнопения, особенно молитвенно, это признавали все. В течение ряда лет Ваня состоял регентом большого хора Задонской обители под покровом Владимирской Божьей Матери у мощей Задонского святителя Тихона. Спевки, разучивание новых произведений и полные торжества богослужения — в этом проходила его жизнь. Но судьба юноши все еще не определилась. Будучи иждивенцем обители, он официально не вступал в число братьев, хотя по своей настроенности был склонен к иночеству, ни на что не решаясь. В Задонском монастыре любил служить епархиальной архиереи. Нравился ему Владимирский собор. Он любил молиться перед чудотворной иконой Богоматери, очень почитал Задонского святителя Тихона и с удовольствием слушал пение монастырского хора. На празднике обретения мощей святителя Тихона приезжал глубокий его почитатель, Орловский преосвященный Григорий. Он очень любил пение, знал почти всех певцов и похвалил регента. Однажды в монастыре появился посланный от преосвященного Григория и пришел прямо в певческий корпус. В Ельце освободилось место регента архиерейского хора, и преосвященный предлагал это место Ване. Польщенным предложением Ваня ответил, что ему надо подумать. Елец. Любимый город святителя Тихона. Прощай, обитель, мать, вскормившая и взрастившая сироту. Твой птенец расправил крылья и готовится в полет. Мир открывается перед ним. Его отговаривали. «Не ходи, сынок», — говорил ему монах-духовник, — «там жизнь рассеянная, а ты в монастыре вырос, под покровом Матери Божией и святого угодника Тихона». «Матерь Божия везде», — возражал Ваня, — «а Елец и святитель Тихон любил, Сионом называл». «Женит тебя там», — вздыхал духовный отец, — «веру забудешь». «Нет», — уверял Ваня, — «веру не забуду, и там буду в соборе служить». И улетел в Сион. Трудно сказать, что решило его судьбы. То ли слава вскружила ему голову, то ли потянула к вольной жизни, представились ли большие возможности применить свои силы. И, конечно, большое значение имело то, что в Ельце жил его старший брат Михаил. Сион обратился к Ване совсем не той стороной, которую имел в виду святитель Тихон. Дивный Вознесенский собор города Ельца восхитил нового регента. Но это был не монастырский собор, и жизнь здесь текла по-другому. В Ельце Ваня превратился в Ивана Матвеевича. Жил он в гостинице вместе с братом, тенором архиерейского хора. Снова они подружились. Михаил окончил реальное училище, но, обладая красивым голосом, сделался певцом. Он был верующим человеком, но воспитание получил мирское, и в этом отношении оказал некоторое влияние на брата. Жизнь Ивана Матвеевича в эти годы была глубоко контрастной. Опять спевки, торжественное богослужение в прекрасном Вознесенском соборе, изысканное пение, толпы богомольцев, радостно-праздничный перезвон колоколов, множество городских церквей, а в свободное время знакомства, приглашение в гости, городской сад и общество городской молодежи. Пришла слава, деньги, появилась возможность помогать сестрам. Иван Матвеевич одевался у лучшего портного. К каждому празднику у него появлялся новый костюм, а прежний, едва поношенный, отдавался швейцару гостиницы, который подобострастно спешил открыть перед ним двери. Откуда-то явилось барство, рассеянная жизнь засасывала. Пение по-прежнему захватывало его, в пении он изливал душу и все силы отдавал ему, будучи требовательным и к певцам. Хор славился. Преосвященный был доволен регентом. А в свободное от спевок время они с братом, как когда-то в детстве, пели украинские песни, уезжали за город с товарищами, в пикниках участвовали и певцы хора. Появились девушки. У Михаила еще до приезда Ивана Матвеевича была знакомая Лиза. Она приходила на свидание со своей подругой Полиной. Как-то само собой получилось, что они стали всюду бывать вчетвером. Иногда разбивались парами, так что Ваня оставался наедине с Полиной. Знакомые всюду привыкли видеть их вместе. И все-таки эта жизнь не удовлетворяла Ваню. Где-то в глубине души жило недовольство собой и окружающими. К Полине он не имел чувства. Но появлением в течение долгого времени с ней на людях закрепил за собой звание жениха. И сам понимал это, хотя жениться не собирался. 4 года прожил Иван Матвеевич в Ельце. Отношения его с девушкой зашли в тупик. Набравшись смелости, она сама спросила его однажды, как бы вскользь, не думает ли он жениться. Ваня буркнул в ответ, что пока еще нет. А сам подумал о том, что отношения их становятся неприличными. Жениться он не хотел, не мог. От одной мысли об этом ему становилось душно, а порвать не было предлога. Положение стало тяготить его, да и в хоре начались неполадки. В Задонске, где он был строг к себе, требовательность его к людям была оправдана. Не то было в Ельце. Иван Матвеевич не выносил фальши ни в музыке, ни в жизни. И, попав в фальшивое положение, он мучительно искал выхода, а к певцам был нетерпелив и часто стал раздражаться. Услышав фальшивую ноту, он тут же передразнивал неудачника. Это стало его методом. Он был глубоко убежден, что человек легче всего поймет свою ошибку, когда услышит ее с чужого голоса. Но к этому примешивалось раздражение, и выходило обидно. Певчие оскорблялись и отвечали дерзостью. В это самое время он узнал от проезжающего духовенства, что в Троицкую лавру требуется регент и учитель музыки для детского хора. В голове промелькнула мысль, не уехать ли. Но жаль было оставлять брата, тем более, что в последнее время тот стал прихварывать. И опять все осталось по-прежнему. Но Господь ведет людей своими путями. Болезнь Михаила все усиливалась, его пособоровали, причастились, и он спокойно отошел в иной, лучший мир. Смерть брата потрясла Ивана Матвеевича. Жизнь в Ельце окончательно померкла для него. И вот из Троицы Сергиевой лавры на его имя пришло официальное приглашение занять место второго регента и руководителя хора мальчиков. Иван Матвеевич принял это предложение. Был 1911 год, 50-летие со дня открытия мощей святителя Тихона. В Задонске на 13 августа готовилось большое торжество. Иван Матвеевич, как воспитанник Задонской обители, не мог не поехать туда. Свой уход из Ильца он решил приурочить к этому времени. К юбилейным торжествам готовились долго и тщательно. Почитатели святителя позаботились об издании его сочинений, выпустили поучения святителя Тихона отдельными листками. Желая придать юбилейному дню общецерковный характер, епископ Воронежский Анастасий разослал приглашение принять участие в торжестве преосвященному архиепископу Тихону Иркутскому, епископу Подольскому Серафиму, Орловскому Григорию, епископу Холмскому Евлогию, епископу Гомельскому Митрофану, но прибыли на юбилей только епископ Орловский Григорий и епископ Гомельский Митрофан. Таким образом, юбилейное торжество носило характер местный. Святитель Задонский остался Задонским, и празднование его было исключительно народным. Печальник народный, он на свое торжество привлек толпы простого народа. Самым торжественным и значительным в эти дни было шествие крестным ходом из Воронежа на расстояние 84 версты и из Ельца на расстояние 40 верст. Из Воронежа крестный ход вышел в 8 часов утра 9 августа. После напутственного молебна, получив благословение Преосвященного Анастасия, народ двинулся в путь. Все улицы были запружены участниками крестного хода и провожающими. Шли с хоругвями, с большим образом святителя Митрофана Воронежского, с пением акафистов святителю Тихону и святителю Митрофану. Священники служили молебны, на остановках произносили проповеди. Из близлежащих сел выходили крестьяне с иконами и пением молитв. Богомольцев встречали хлебом с солью и студеной водой. Одни присоединялись к крестному ходу, другие только встречали и радостно плакали о том, что Господь привел увидеть такое торжество. К селу Хлевному подходили под проливным дождем, но вместо того, чтобы отдохнуть, народ собрался в храм для слушания проповеди и чтения и пения акафиста. С утра шел дождь, а потом все меньше, и когда заблаговестили, совсем перестал. Вышли из села, провожали нас с иконами и певчими. Кончится сегодня наше путешествие, осталось только 24 версты. На дороге грязь, идем бодро, не замечая ее и думая о другом, с каждым шагом все ближе к цели. Остановки ныне не будет, да никто и не думает о ней. Вошли в лес. По просьбе монахинь, живущих здесь, служили молебен. Но народ все прибавляется. Стало тесно от икон. Приходится идти сзади или вперед, чтобы дать возможность другим послушать пение и помолиться. Как-то необыкновенно скоро, прямо незаметно оказались близко к Задонску. Уже последнее село Уткино. Все хоругвеносцы пошли одеваться в свои костюмы, значит, скоро дойдем. Испытываешь волнение, какое бывает в пасхальную ночь, когда духовенство перед крестным ходом уходит облачаться в светлые ризы. И ждешь, и боишься чего-то, и желаешь, чтобы скорее настали эти блаженные минуты. Улицы полны встречающим народом, который стоит сплошной стеной по обеим сторонам дороги. Не видно ни конца, ни начала этой толпы. Верт за пять навстречу нам вышел крестный ход из Задонска во главе со своим святителем Тихоном, изображенным на большой иконе, устроенной на высоких подставках, вместе с другими иконами, духовенством и народом. Тихо идем мы, тихо приближаются и они. Издали кажется, что встречаются живыми два великих молитвенника земли русской. Один идет почтить память другого. Иконы поставили одну против другой, когда встретились и стали служить молебен. Необыкновенная картина. Сколько она возбуждает мыслей и чувств. Чье сердце могло остаться равнодушным при виде всего этого? Представилось, что вот сошлись два святителя живыми, беседуют невидимо для нас, радуются такому множеству людей, почитающих их память. Твердо верилось, что всякое прошение наше будет услышано, всякая печаль успокоена. Всех нас помянут они сейчас и на предстоящих торжествах. Все вместе идут дальше, и вдруг к торжественности общего настроения добавляет радости волна нового восторженного подъема, и раздается радостная пасхальная песнь «Христос воскресе!». Все громче несется победоносный звон задонских колоколов, неумолкаемо пение множества голосов. Праздников праздник! Пасха среди лета, о которой не забыть очевидцам до смертного их часа. Это прообраз другой, неописанной встречи, о которой говорит в своем завещании святой юбиляр. Хорошо бы увидеться со всеми там, где Бог видится лицом к лицу, и видящих Его оживляет, утешает, делает радостными, веселыми и вечно блаженными. Там люди, как солнце, сияют, там истинная жизнь, радость, веселье, блаженство и все вечное и бесконечное. Крестный ход из Ельца, города Сиона, любимого святителем Тихоном за благочестие жителей и благолепие храмов, тронулся 11 августа утром. Преосвященный Георгий, проводив крестный ход, выехал в Задонск, чтобы там встретить ельчан. Вместе с крестным ходом вышел в Задонск и регент Вознесенского собора Иван Матвеевич. Пасмурный с утра день разгулялся, на солнце сверкали хоругви, впереди несли образ святителя Тихона и частицу его святых мощей. Вокруг регента сгруппировались певчие елецких церквей, пели акафист, стихиры святителю. По дороге к шествию присоединялись новые богомольцы. Настроение у всех было торжественное, усталости не чувствовалось. В Задонск пришли вечером. Приближаясь к месту своего паломничества, богомольцы зажгли восковые свечи и двигались в наступившей темноте с пением молитв, представляя из себя великолепное зрелище. Очевидцы так описывают шествие. Темнело, звездами блеснули вдали огоньки, все ближе и ближе послышалось пение. То ельчане шли к угоднику Божию со свечами в руках и пением песен святых. Массы встречавших и пришедших слились в одно, и мощно разлилась кругом песнь величания святителю. А из Задонска навстречу дорогих гостей шел крестный ход во главе с епископом Орловским Григорием. Великолепную картину можно было наблюдать с Задонского нагорного берега реки Дон. Идущие навстречу друг другу крестные ходы сошлись, и среди громаднейшей массы остановившегося народа образовался очаг огня из горящих свечей в руках богомольцев. Несколько минут, и вдруг дрогнула народная масса и пошла. От очага огня побежали отдельные звезды огоньки и рассыпались в разные стороны. Перед мостом через реку Дон огоньки опять сошлись, образовали полоску света, и блестящей лавою пошел народ через Дон. На этом берегу запылала бочка с малинами и осветила красным огнем хоругви, иконы, крест. Ярко блеснули ризы духовенства, и чудесными огоньками загорелись камни в митре архиерея, встретившего елецких богомольцев. Под звон колоколов крестный ход взошел в монастырь. В половине девятого вечера во Владимирском Богородицком соборе начался парастас о родителях и родственниках святителя Тихона и о всех преосвященных воронежских преемниках святителя с участием множества священнослужителей. На правом клиросе пел воронежский архиерейский хор, на левом — задонский монастырский, к которому и присоединился Иван Матвеевич. 12 августа заупокоенную литургию совершил архиепископ Григорий. Панихиду служили все прибывшие архипастыри собором с Преосвященным Анастасием в главе. В 3 часа дня ими же был совершен торжественный молебен пред мощами святителя Тихона с чтением акафиста. Торжественная всенощная началась в 6 часов вечера. Прекрасное пение огласило своды. Народу было так много, что и руки было поднять невозможно. После чтения Евангелия елеем помазали по очереди архиереи, архимандриты и множество священников. Далеко за полночь продолжалось помазание, но не все могли подойти к мощам. Некоторые богомольцы по 3 дня ждали своей очереди, чтобы иметь возможность к ним приложиться. Перед литургией 13 августа прибыл крестный ход из Задонского Успенского собора с настоятелем, протоиереем Никанором Холодовичем во главе. Прибыли крестные ходы из близлежащих монастырей. По определению монахов и жителей города, а также местной полиции, в этот день в Задонске было свыше 100 000 богомольцев. В прежние годы здесь собиралось до 40 000. Торжественное архиерейское служение литургии началось в 9 часов. Около 12 гулким басом прокатился с высокой монастырской колокольни удар колокола. Началась торжественная процессия обнесения мощей святителя Тихона вокруг монастыря. Все улицы и площади переполнены народом. Вокруг монастыря на далекое пространство пестреет человеческое море, красное, белое, желтое, синее. Пахнет новым кумачом, холстиной, свежим хлебом. День ясный, солнечный. Место для прохода духовенства со святыми мощами оцеплено канатами. В воздухе сверкают хоругви. 2 образа святителей – Митрофана Воронежского и Тихона Задонского. Медленно движется процессия, а над головами богомольцев непрерывно летят куски холста, полотенца, приношения угоднику Божию. Народ всюду, на стенах монастыря, на крышах домов, на деревьях. По 4 стенам монастыря прочитано 4 архиереями Святое Евангелие с осенением народа и окроплением святой водой. Перед входом в обитель прочитана молитва об умерении народов и прекращении крамолы. Более часа продолжался крестный ход вокруг монастыря. А через 2 часа богомольцы стали дружно расходиться и разъезжаться из Задонска по Воронежскому и Елецкому шоссе. Переполненный чувством благоговейной радости и умиления, весь проникнутый святостью торжества, Иван Матвеевич отрешился душой от суетной жизни последних лет. Детство и юность, освященные благословением обители, живо прошли перед его внутренним взором. Первое посещение обители еще с матерью, 25 лет назад так поразившие его тогда. Слезы благодарности и тихой радости навертывались на глаза. В 7 часов вечера из монастыря вышел в обратный путь Елецкий крестный ход, сопровождаемый Орловским Преосвященным Григорием. Но регента Вознесенского собора с ними не было. Получив благословение обители матери, оторвавшись душой от всего, что осталось в Ельце, Иван Матвеевич навсегда оставлял эти края. В заключение считаю нужным сказать, что при чтении, кроме главы, собственно, воспоминания об иеромонахе Иераксе Бочарове, были использованы отдельные места из 2 других глав книги. Из главы «Храмы Москвы» 1920-30 годы и из главы «Поворот в войне. Мой арест и арест отца Иеракса», так как в этих 2 главах были помещены важные сведения о жизни отца Иеракса. Кроме того, в заключение считаю необходимым сказать несколько слов о его пути жизненном. Как ясно было из 1 главы о нем, он родился в Воронежской губернии в селе Верхний Мамон, недалеко от монастыря Тихона Задонского. Там он получил первоначальное образование и на деньги монастыря, и музыкальное образование. Но в 1910 году он переехал в Троице-Сергиеву лавру, где принял монашеский постриг с именем Иеракс в 1915 году. 1918 году он был рукоположен в иеродиакона, а в 1919 году святейший патриарх Тихон рукоположил его в иеромонахи. Служил он сначала в Лефортово, в госпитале, там была церковь всех скорбящих радости, там он был настоятелем. Потом в 1921 году перешел на Ходынское поле в храм отрады и утешения, а в 1930-е годы его назначили на сербское подворье в храм Кира и Иоанна. Он являлся непоминающим, и приходилось ему скрываться. Первая ссылка произошла в 1932 году. Это была недолгая ссылка, он вернулся в Москву, но жил на нелегальном положении в подмосковных поселках. Арест продолжительный произошел 6 ноября 1943 года. Он получил приговор на 5 лет исправительно-трудовых лагерей, и это он отбывал в мариинских лагерях недалеко от города Кемерово. Там он снова встретился с владыкой Афанасием Сахаровым, с которым он был уже знаком. Там они очень сблизились духовно, и иеромонах Иеракс стал духовником владыки Афанасия. После окончания лагерного срока он был помещен в инвалидный дом в Мордовии, где пробыл еще 7 лет. В 1957 году ему удалось освободиться, и он поселился в городе Владимире. Здоровье его было совершенно подорвано, и опекала его Нина Сергеевна Фиолетова. В 1959 году он скончался и был похоронен рядом с могилой матери владыки Афанасия, который уступил ему, можно сказать, свое место, так как очень его почитал и уважал. А Нина Сергеевна Фиолетова стала уже помощницей владыки Афанасия. Вот то, что я считала нужным дополнить о жизни иеромонаха Иеракса Бочарова.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». В нашей студии была Ольга Сергеевна Четверухина, автор книги «Слава Богу за все», внучка священномученика протоиерея Илии Четверухина.